Итак, мы с вами говорили о подступах в долину Иезреель со стороны юга, то есть со стороны прибрежной равнины, как правило, это Иокнеам, Мегидда, Таанах и Ивлеам. Теперь мы поговорим о подступах к Иезреельской долине со стороны долины Иордана, Иорданской долины. И подступы в эту долину, в частности, вот в долину Харод, которая соединяется с Иезреельской долиной, охраняет город Бефсан. Бефсан, или более приближенно к еврейскому произношению Бет-Шаан, это город, который имеет довольно длинную историю. Старый город расположен на высоком холме. В настоящее время этот холм около 80 метров высотой. И этот старый город, этот холм окружен особенно с южной, с восточной, с северной стороны, то есть не со стороны долины Харод, а с других сторон он окружен большим количеством рыбных прудов. Кроме того, рядом с ним протекает постоянный ручей Харод, одна из немногих постоянных речушек в Израиле. Благодаря многочисленным преимуществам своего такого местоположения на границе двух долин, неподалеку от реки Иордан, этот холм был заселен с древнейших времен. Археологи обнаружили на этом месте аж 15 слоев заселения. В 15 веке до нашей эры фараон Тутмос III сделал этот город своим административным центром. Так что египетское правление, которое было установлено на довольно-таки долгий срок над всем Ханааном при Тутмосе III, оно осуществлялось администрацией, которая располагалась как раз здесь, именно в Бефсане. На протяжении последующих 300 лет Бефсан был одной из главных крепостей, из которых фараоны осуществляли контроль над Палестиной. Это было при Тутмосе III. Это началось при Тутмосе III. Кстати, там сохранилась статуя фараона Тутмоса III. Или, точнее, там, по-другому скажу, не Тутмос III. Там сохранились надписи фараона Тутмоса III и сохранилась статуя более позднего фараона, по-моему, Рамзеса III. И на протяжении следующих 300 лет там была египетская администрация, и Египет осуществлял контроль над северной частью Ханаана. Но помните, что израильтяне уже начали завоевывать Ханаан после этого, в скором времени после этого. Что это значит? Это значит, что израильтяне не смогли завоевать вот эту северную часть, и в частности, город Бефсан. И это действительно очень хорошо согласуется с библейской историей. Мы читаем в Библии, что израильтяне не смогли завоевать Бефсана и других городов. Несколько городов перечисляется именно в окрестностях Иезреельской долины, потому что здесь был египетский контроль. Это одна из причин, наверное, почему израильтяне не смогли сразу же завоевать эту местность. Бефсан находился на территории колена Манассина, однако здесь израильтянам было трудно сражаться против ханаанских колесниц или против тех же самых египетских колесниц. Или можно предположить, что это колесницы, которые египтяне привезли, но которыми стали пользоваться хананеи. И в книге Судей говорится: «Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов». Ну, естественно, в Бефсане жили хананеи, там же располагалась администрация фараона, и вот это совместные войска хананеев, вооруженные египетскими колесницами, стали для израильтян пока что непреодолимой преградой. В XI веке власть над городом перешла к еще одному народу, владевшему колесницами, это к филистимлянам. В XI веке, незадолго до правления Давида, мы встречаемся с тем, что в Вифсане находятся филистимляне. На стенах этого города филистимляне вывесили тела Саула и его сыновей. Битва между, вот эта решающая схватка между Саулом и филистимлянами состоялась на горе Гилвуй. Вы можете посмотреть на карте вот эта вот гора в районе горы Гилвуй. Здесь, на склонах этой горы, Саул и его сыновья пали. И отсюда же филистимляне пришли и нашли, что это Саул, и это его сыновья, известные люди, предводители Израиля, царь Израиля. И они взяли их и отнесли вот в этот вот город Бефсан. И здесь на стенах этого города, вы увидите вскоре на фотографиях, а в принципе у вас в учебном конспекте фотографии уже есть, вот холм, который на этой фотографии на заднем фоне, это и есть старый город Бефсан. Вы можете отбросить эти колоннады более позднего периода, это уже периода эллинистического. Вот. И представить себе, что здесь только ровная поверхность, и вот этот вот холм старого города, на котором еще и стены высокие, и вот на этих стенах, на большой высоте, видно издалека, они развесили тела Саула и его сыновей. И потом жители Иависа Галаадского, вы можете посмотреть еще раз на карту, вот здесь вот располагается в Галааде, город, который называется Иавис, Иавис Галаадский, они спустились, узнали, что тела Саула вывешены на стенах Бефсана, и, прокравшись к этому городу, ночью сняли тела Саула и его сыновей и похоронили их. Жители Иависа Галаадского были обязаны Саулу. Саул некогда освободил их, мы позднее с вами об этом еще поговорим. И вот, чувствуя себя обязанными Саулу, они таким образом его отблагодарили. Они избавили его тело от поругания. Об этом говорится в 1 Царств, 31 главе. «На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана». И услышали жители Иависа Галаадского, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис и сожгли их там. В III веке до нашей эры город был переименован в Скифополис, то есть город скифов или город северных племен. К этому периоду относится начало строительства Нижнего Бефсана. Нижний Бефсан – это то, что вы видите на фотографии перед холмом Старого Бефсана или Верхнего Бефсана. Этот Нижний Бефсан был построен уже по типу римских или греческих городов, то есть в нем была большая улица наподобие Кардо Максимус, да, то есть крупная дорога, большая дорога, по краям которой располагались колонны, колоннады, и было много общественных административных зданий и зданий, посвященных развлечениям, увеселениям. Это было все характерно для греко-римского периода. Во времена Антиоха IV, то есть это второй век до нашей эры, город претерпел еще одно переименование. Он был назван Нисой в честь бога Диониса. В 63 году до нашей эры римский генерал Помпей включил Бефсан в состав так называемого Декаполиса, лиги из 10 городов, Декаполис, 10 городов, которые должны были распространять греко-римское влияние в Палестине. Можно сказать, что это были города-колонии. Город-колония, он получал статус привилегированный. Это как бы представители Римской империи вот в этих варварских регионах Иудеи и Галилеи. Основным ремеслом в городе было изготовление тканей. Экономическая политика Рима и затем Византии между II и VII веками делала проживание текстильщиков в городе то выгодным, то наоборот весьма неудобным, в зависимости от экономики. Либо текстиль был в почете и был спрос на текстиль, либо наоборот не было спроса на текстиль. В зависимости от этого город либо процветал, либо наоборот пустел. После арабского завоевания городу было возвращено его семитское наименование, только в арабском преломлении Бейсан. Однако после сильного землетрясения в 749 году этот город опустел и так и не восстановился, и с тех пор остался заброшенным. Сейчас я вам покажу фотографии из Бефсана. Это очень интересный город в археологическом плане, потому что это один из немногих городов, который очень хорошо раскопан. По крайней мере, Нижний Бефсан был раскопан недавно и раскопан тщательно и хорошо, и там есть что посмотреть. Вот эта вот схема перед входом в этот город, которая показывает расположение построек в этом городе. Вот здесь вот вы видите холм старого Бефсана, на вершине которого здесь изобразили храм. Действительно, там был храм, но сейчас вы его не увидите, потому что он лишь частично раскопан, даже полностью он еще не раскопан. Вообще верхний Бефсан очень мало раскопан, как вы в скором времени увидите, но нижний Бефсан уже подвергся очень обширным раскопкам и реконструкции. Вот напротив этого верхнего Бефсана идет большая улица, центральная улица, по которой мы с вами будем идти. По краям этой улицы располагаются, точнее сказать, наверное, извините, не совсем верно будет. Вот так вот, здесь вот мы будем идти вот по этой центральной улице, по этой центральной аллее, и по краям мы будем видеть остатки древних построек. Но все это постройки уже эллинистического периода, как мы с вами уже говорили, начиная с 3 века до нашей эры и потом вплоть до времен Римской империи. Да, мы видим амфитеатр, видим театр. Вот в этом театре мы с вами, кстати, побываем. Рядом между театром и амфитеатром находятся разного рода административные здания, административные постройки. И вот здесь вот еще одно большое такое сооружение, квадратное. Судя по форме, оно похоже, оно напоминает бани. Скорее всего, это и были бани уже в эллинистический период, поскольку каждый эллинистический город имел общественные бани, и римляне, например, они придерживались такого образа жизни, что они купались в бане каждый день. Вот здесь более в большем приближении вы можете увидеть эти места. Значит, вот здесь вот это у нас театр. Здесь какие-то общественные постройки. Вот. Здесь, да, кстати, здесь, скорее всего, жилые кварталы. Жилые кварталы. Как я вам уже говорил, древние города, как правило, это весь Ближний Восток, сам по себе город – это крепость. То есть там жила небольшая часть населения, и туда люди скрывались во время военной угрозы. В то время как большая часть населения жила на окружающих территориях, либо в шатрах со стадами, либо в постройках неподалеку от этого центрального города. Поэтому город, да, действительно, он был вот таким вот маленьким, но это ни о чем не говорит. Это не значит, что он был таким маленьким. Да? Город был таким маленьким, но не значит, что таким маленьким. Потому что разный смысл вкладывался вот в эти города. Если в более поздний период города не обязательно были полностью обнесены стеной, не обязательно были защищены со всех сторон, и римляне и греки, они исповедовали такой более роскошный образ жизни, оседлый образ жизни, они не ходили со стадами, не жили в шатрах, а поэтому и строительство городов было совсем другим. Но на Древнем Ближнем Востоке, вот в семитской культуре, люди жили со стадами, жили в шатрах, зачастую большими поселениями, с большим количеством шатров, целым таким лагерем. И города рассматривались в основном как административные центры, в которых жили цари, и как крепость, в которую можно было укрыться при осаде. Вот это, с этой стороны вы можете увидеть вход в театр. Вход в театр. А вот это вот центральная улица, на которой вы увидите колонны. Эти колонны были обнаружены археологами, конечно же, лежащими на земле. Часть из них были восстановлены, поставлены на свои места, чтобы составить представление о том, что здесь была колоннада когда-то. Здесь были разного рода административные здания, и где-то здесь же тоже располагались и бани. Сейчас на этой фотографии сложно это увидеть. Обратите внимание, что мы сейчас движемся, мы чуть-чуть передвинулись на восток, ближе к Иорданской долине, долине разлома. Раз долина разлома, значит, там землетрясения, вулканы когда-то были, по крайней мере, и значит, на поверхность там выходят лавовые породы, базальтовые породы. И вы видите сразу камни, как у нас изменились. Камни стали более темными. Мы приближаемся к базальтовой печати, в сторону, ближе к тому месту, где у нас на поверхность выходят темные вулканические породы. Этот театр, он включал в себя несколько входов, потому что римляне, они заполняли, как правило, театр сразу с разных сторон, чтобы не толпиться в одном месте. И этим они выгодно отличались от современных учреждений подобного рода, где на входах проверяют билеты в одном месте и зачастую могут создать многочасовые очереди. А вот как выглядел этот театр. Опять же, вы можете увидеть, что многие камни разбитые, потертые, и это свидетельствует об их древности. Это оригинальные камни, некоторые другие тут могут быть восстановленные. Так выглядит сцена этого древнего театра. Ну, конечно же, вот эта вот часть сцены – это уже восстановленная сцена. Сейчас в Израиле есть такая тенденция. Они многие из этих древних театров решили превратить, использовать по назначению, то есть превратить в настоящие сцены, функционирующие сцены, и вот на этих древних местах проводить концерты. Здесь вы видите тоже остатки древних построек, уже восстановленные. Когда-то это было величественное сооружение с красивыми колоннадами. И здесь из-за того, что стена разрушена, нам открывается вид на старый город Бефсан. А вот это вот, как вы думаете, что такое? Это древний туалет. Это общественная уборная. Вот я обещал вам поговорить об этом, рассказать более подробно. Вот эта фотография как раз предоставляет нам такую возможность. Вот как были устроены в древности общественные туалеты. Из стены торчали вот такие вот камни. В данном случае это мраморные камни, у которых углы были обтесаны. И вот между этими двумя камнями было удобно сидеть. Вот. Это аналог древнего унитаза. И люди зачастую, как вы видите, могли сидеть очень близко друг к другу, занимаясь таким приятным делом. Они сочетали полезное с приятным. Вот. Полезное – это разговор, вот, а приятное – это то, чем они там занимались. Вот. Вы видите, что под этими сидениями есть небольшая траншея. И вот по этой траншее протекала вода. Слуги носили воду, и сюда ее постоянно наливали периодически, так что все, что здесь накапливалось, смывалось периодически. Вот. Интересно, что люди зачастую вот в этих общественных уборных могли вести беседы. Здесь же распространялись разного рода сплетни, обсуждались разного рода вопросы, ну, точно так же, как и в бане это было. Вот. И в древности понятия о скромности, наверное, были чуть-чуть иными. И общественные уборные не разделялись на мужские и женские. То есть они были вместе, совокупно, рядом в одной и той же уборной могли находиться и женщины, и мужчины. Правда, нужно сделать оговорку. Нужно учесть древнюю одежду. Да? Древняя одежда была какой? Длинные. Люди не ходили в шортах, люди не снимали штаны перед тем, как садиться сюда. Да? Они садились, и их ноги были прикрыты длинным платьем, ну, или длинным хитоном. И у мужчин, и у женщин. Поэтому, в принципе, все-таки эта процедура была достаточно прикрытой. Вот. Но христиане и иудеи, конечно же, все равно относились к таким римским и греческим нововведениям с большим осуждением, потому что все равно иудео-христианское представление о нравственности уже в тот период было намного более высоким, намного более строгим, чем представление римлян и греков. Это центральная улица, которая ведет в сторону древнего Бефсана. Театр остался от нас справа и сзади. Справа сзади остался театр. И вот эта вот центральная улица, Карда Максимус, по краям располагаются общественные здания, постройки. Возможно, здесь где-то здания богатых домов. Вот сюда можно пройти по этой центральной улице к старому городу. Она была специально такая неровная, и на некоторых более поздних фотографиях, на других фотографиях я вам покажу, почему. Здесь сохранилась надпись на греческом языке, которая показывает, кто именно установил эту колонну. Очень часто в древних городах колонны посвящали какие-то богатые жители города. То есть, когда строили город, нужно же было где-то собрать деньги. Откуда брать деньги на это строительство? И вот один из способов был это привлечение денег богатых людей, которые хотели оставить о себе память. Они вносили от себя вот эту колонну, они ее на свои деньги приобретали, на свои деньги устанавливали, но оставляли либо мозаику, либо надпись на самой колонне, что эту колонну подарил вот такой-то и такой-то человек, называли свое имя. И так вот до сих пор у нас сохранилась надпись, память о том, кто, кем была установлена вот эта вот колонна. Мы видим, что она установлена была Палладием Порфирием. Вот. Кто он такой, да кто его знает, но вот имя его сохранилось. Здесь мы поднялись уже наверх, на верхний город или старый город, и вы видите на юго-западном углу старого города, то есть ближе обращенном в сторону к новому городу, к Нижнему Бевсану, вот на этом юго-западном углу вы видите остатки древнего храма. И, конечно, у археологов очень большие ожидания от раскопок этого храма, что это прольет свет на многие детали истории, но пока что еще он был не раскопан. Интересно, что вообще, кстати, вот эта вот фотография от старого города вы видите на новый город, вот эта вот центральная дорога и вот наш театр, чтобы вы могли представить себе взаимное расположение этих объектов. Интересно, что я видел как-то в одном атласе по географии Израиля, видел фотографию вот этого места. Фотография была сделана где-то в 80-е годы, если мне память не изменяет. Вот это все представляло собой ровную местность желтовато-коричневого цвета. То есть это была просто земля, покрытая высохшей травой. Ничего не было, никаких практически следов. Вот этого ничего вы не увидите. Но за 20 с небольшим лет, уже, видите, был раскопан весь Нижний город практически. И сейчас это уже место, достопримечательность такая для туристов. В Израиле с каждым годом постоянно идут раскопки в большом количестве мест. Это один из центров археологии во всем мире, поскольку Израиль, он интересует и иудеев, которые там проживают, и христиан, для которых это христианская история, и мусульман, у которых здесь тоже есть немало своих святынь, своих достопримечательностей. Поэтому это одно из наиболее интересных мест с точки зрения археологии и одно из мест, где археологические раскопки наиболее бурно развиваются. Так вот, с каждым годом уже преображаются все эти места археологических раскопок, хотя, как я уже говорил, все это все равно идет медленно. Вид от старого города тоже, но в сторону Иорданской долины. Вы можете увидеть, что вот там горы, это уже на противоположной стороне Иордана, где-то там протекает Иордан. То же самое, только чуть-чуть другой ракурс. Вот наверху, в этом старом городе, сейчас мы с вами увидим дом губернатора Бевсана, но египетского губернатора. Здесь сохранились египетские постройки со следами египетских надписей, египетских статуй, посвященных Рамзесу III. Это вот этот именно дом и надписи в нем относятся к XII веку до нашей эры. То есть это уже после завоевания Тутмоса III. Это ближе к концу египетского доминирования в данном регионе. Рамзес III. Вот этот дом, приблизительная реконструкция его художником, вы можете увидеть на этой картинке, служил резиденцией египетского губернатора. Вот здесь вы видите осколки стелы, плиты такой, на которой видны египетские иероглифы. И вот видны характерные египетские рисунки и надписи. Это статуя вот как раз Рамзеса III. Тоже колонна с египетскими, стела с египетскими надписями. Вот это вид от Бевсана в сторону озер. Вы можете увидеть, что здесь есть, здесь протекает небольшой ручей, через него перекинут мостик, и там видны видны озера, большое количество озер. О чем я вам говорил? Это мы смотрим сейчас в сторону юга от Бефсана. Рядом с Бефсаном располагалось большое количество озер, которые в древние времена кишели рыбой. А вот это тот самый Кардо Максимус. Теперь как он был устроен? Посмотрите, пожалуйста. Вы спрашивали, специально ли дорога такая неровная? Да, специально. На самом деле это самая ровная из всех дорог. Вот. Вы можете увидеть, как она сделана. Она сделана, во-первых, с двумя скатами. Скаты дороги ведут к ее краям. Для чего это сделано? Для того, чтобы не было, как в Самаре. Вот. Что у нас посередине дороги огромные лужи, и колесницы современные, когда проезжают, всех обдают вот так вот водой, грязной стоит эта вода и разрушает сами дороги, дорожное полотно. Так вот, то, чего не знали люди русские, дураки вместе с их дорогами в 21 веке, знали римляне и греки в третьем веке до нашей эры. До нашей эры это было открыто. В 21 веке закрыто. Более того, не только были сделаны скаты вот таким вот образом, но и дорога, как вы видите, была вымощена определенным образом. Здесь по краям дороги идут камни, которые лежат в определенном направлении. Вы видите, что они все ровненько лежат, вот так вот по диагонали немножечко, и у них ровная поверхность. То есть вот здесь вот, если колесница будет ехать, если колесница хорошая с амортизаторами, то вообще будет прям как на Мерседесе. Вот. То же самое здесь, только чуть-чуть в другом направлении, в противоположном направлении идут наши камни, но тоже видно, что они ровненькие. А посерединке небольшой выступ, и камни положены со сдвигом. Со сдвигом так, чтобы между ними оставить щели. Это не случайно. Вы видите, что это не просто сдвинулось так, или руки не тем концом были вставлены. Наоборот, тем концом. Вы видите, что это очень четко, имеет четкую геометрическую форму. И эти камни положены со сдвигом специально, для того, чтобы вот здесь оставить дырочки. Вы спросите, куда же эти дырочки ведут? Эти дырочки ведут в ров, который проходит под этой дорогой. Вот под всей этой дорогой идет такой вот ров, углубление, по которому вода стекает. Опять же, она стекает на края, и отсюда, с центра дороги, она стекает вот через эти дырки в ров, и через ров уходит. Так что вот эта вот мостовая, центральная аллея города всегда остается чистой. Вот так вот древние люди умели строить. Еще несколько фотографий с того же места. Вот так велись светские беседы в древности.
А мы сейчас тоже разрушили, да?
Ну, я не пробовал, но можно попытать счастье. Следующий город – это город Изриэль. Если посмотреть на карту, то вы увидите, что Изриэль располагался вот на этом углу, на оконечности, на западном оконечности горы Гилвуй. Изриэль, этот город очень примечательный, хотя сейчас он еще не раскопан практически нисколько, но этот город примечателен своей ролью в истории. В этом городе, в Изриэле, у Ахава, царя Северного царства, был дворец. Именно в этот дворец он поехал после того, как Илия боролся с пророками Ваала. Помните, Илия сказал ему, скоро будет большой дождь, езжай скорее, чтобы тебя дождь не застиг. И он поехал на колеснице возвращаться в свой дворец в Изриэль. Это как, можно сказать, что он возвращался из театра. Он только что был на зрелище и теперь возвращается домой. Это упоминается в Третьей книге Царств, 17 главе. Из Изриэльского дворца сын Ахава Иорам наблюдал за приближением Иеуя. Помните, что Иеую было поручено пророком, было предсказано пророком, что он положит конец династии Ахава. Вот как об этом сообщает 4 книга царств. «На башне в Изриэле стоял сторож, и увидел он полчище Иеуева, когда оно шло. И донес сторож, сказав, гонец доехал до них и не возвращается, а походка как будто Иуя, сына Намессиева, потому что он идет стремительно. походка, или вернее сказать, он же ехал на колеснице, поездка. Вот. То есть способ управления автомобилем. Вот некоторых людей и в древние времена можно было узнать по способу управления автомобилем. Вот. Так и сейчас некоторые люди узнаваемы. Есть у нас некоторые местные шумахеры. Так что издалека, если бы они ехали по долине Харод, то можно было бы, кинув взгляд издалека, сказать: «О, а едет как некто, не будем называть имена». Ну да, или мужчина, или женщина. Иногда даже можно прям имя конкретное назвать. Потому что едет он стремительно. Вот. На фотографии, которая у вас размещена в атласе, точнее сказать, в учебных конспектах, вы увидите вид от Изриеля на долину Харод. Именно туда, в эту сторону должен был смотреть Иорам, сын Ахава. Именно оттуда он должен был увидеть приближение войск. И оттуда же он должен был увидеть, точнее, сторож должен был увидеть Иуя и определить его по манере езды. В Изриеле была убита также пожилая Иезавель, жена Ахава, которая пережила своего мужа, но умерла в то же самое время, во время восстания Иуя. Иезавель же съедят псы на поле Изриельском. Предсказано было пророком, никто не похоронит ее. Это 4 книга Царств, 9 глава. И в 10 главе это пророчество исполнилось. Умертвил Иу и всех оставшихся из дома Ахава в Изриеле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. С вашего позволения, я не буду вам показывать фотографии из Изриеля, потому что там особо смотреть нечего. Самое интересное вы уже увидели на этой фотографии, это вид от Изриеля на долину Харод, просто чтобы представить себе вот это событие. Но сам Изриель еще не раскопан, поэтому там просто холм, какие-то небольшие выступающие каменные части, остатки древней стены, и больше вы ничего особо не увидите. Но рядом располагается еще одна интересная достопримечательность – это ручей Харод. Этот ручей вытекает в долину Харод, и отсюда одноименное название – ручей Харод, долина Харод – из горы Гилвуй. То есть у подножия горы Гилвуй, вы можете увидеть вот, вот здесь, вот примерно на этой карте, у подножия горы Гилвуй бьют источники, и вытекает постоянный ручей. Этот ручей, скорее всего, несет воду, которая стекает с гор, со всего этого региона, и в определенном месте выходит на поверхность в виде родников. И он течет в сторону Иорданской долины. Этот ручей Харод был бы ничем особо не примечателен, обычный ручей, один из многочисленных, если бы не те исторические события, которые там происходили. Именно с этим ручьем связана деятельность судьи Израиля Гедеона. В книге Судей 7 главе упоминается: «Иерваал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода». То есть вот в этом месте у горы Гилвуй располагались войска Израиля. «Мадиамский же стан был от него к северу, у холма Море». Вот даются точные исторические подробности. На противоположной стороне долины Харод вы видите к северу гора Море. То есть вот у горы Море вот здесь вот располагались войска мадианитян. В то время как войска израильтян были, естественно, вот с этой стороны, поскольку здесь у нас начинается Самарийское Нагорье, где огромное количество израильтян проживало. И вот они со своей стороны подошли сюда. Мадианитяне же жили к востоку от Иордана и выше туда, севернее. Поэтому они, придя от своих регионов, они остановились у северной части, у горы Море. И вот у источника Харод состоялось знаменитое испытание Гедеона, когда он выбирал себе войско. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону: «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек, весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду». Итак, некоторые люди не наклонялись, а они зачерпывали воду ладонью и пили с руки, а другие наклонялись и пили прямо из реки. И вот одних от других он отделил. Те, которые с руки пили, их было 300 человек, а весь остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И вот 300 человек он оставил и взял. Высказывают разные точки зрения. Есть некоторые психологические теории, почему Гедеон отбирал вот именно таких людей. Они говорят, что вот, ну, всякие предположения высказывают, что, может быть, те люди, которые не наклонялись, вот они как раз были наиболее упрямыми, наиболее, значит, сильными и способными к войне. Но если читать книгу «Судей», а не учебники по психологии, да, не домыслы психологов, то мы увидим, что на самом деле причина была совсем иная. Задача Гедеона была не выбрать себе самую сильную армию, а задача Гедеона, наоборот, создать слабую армию. Поэтому он отпускает сначала всех, которые боялись, и из них ушло, как мы помним, несколько десятков тысяч человек. Поэтому он говорит, кто боится, идите домой. И потом Бог ему сказал, народу, который с тобой, слишком много. Я не могу спасти Израиля, потому что народа слишком много. Богу была нужна не более сильная армия и не более боеспособный какой-нибудь отряд особого назначения. Пусть мало, но зато такие головорезы, да? Нет. Бог, наоборот, назвал причину, почему он отсеивал весь этот народ. Он сказал, не могу спасти Израиля, потому что народу, который с тобой, слишком много. Если только я сейчас вам пошлю победу, вы припишете эту победу себе, и вы скажете, что мы победили своей силой, потому что у нас была могущественная армия. Но Бог хотел добиться того, чтобы с израильтянами осталось очень мало. И поэтому отобрались вот эти вот 300 человек. И было понятно, что это не эффективная боевая единица. Это абсолютно небоеспособные люди, небоеспособное подразделение. Отнюдь не потому, что они были более упрямыми или более способными к войне, более воинственными и так далее. Наоборот, потому что они были неспособными. И вот когда Бог через них послал сражение, ведь, да, ему не нужно было отбирать более боеспособных, потому что по Божьему замыслу им не нужно было воевать. Они даже за меч не взялись, помните? Они только пришли с факелами, с трубами, с кувшинами, со светильниками, разбили эти кувшины, засветили, зажгли светильники, затрубили в трубы, и они даже за меч не взялись. Им не нужны были сильные, смелые люди, ему не нужен был спецназ, отряд спецназов 300 человек. Наоборот, нужна была слабая армия, чтобы было видно, что это не израильтяне своей силой победили, но Бог послал им чудесным образом победу. Ну так вот, это все происходило у данного источника, у источника Харод. Я тоже не буду вам показывать другие фотографии, хотя нет, покажу там, просто чтобы вы увидели начало этого источника. Одну фотографию покажу. Этот источник начинается здесь. Вот такая вот небольшая ниша в скале, и отсюда бьют ключи. Вот из этой почвы, которая такая мелкокаменистая, из нее пробиваются как раз ручьи. Весной, когда после периода дождей, когда подземные воды наполнены водой, конечно же, этот ручей тоже более быстрый, эти ручьи бьют более интенсивно. В летний период они более спокойны. Ну вот всегда течет небольшой поток воды, вот такой вот он в настоящее время. В древности он мог быть более обширным, более большим. Я вам уже говорил, да, что, скорее всего, уровень подземных вод уменьшился, и многие ручьи, которые раньше существовали и более активными были, теперь у них уровень воды понизился, и некоторые из них даже вовсе исчезли. Ну, вот такой вот ручей Харод. Дальше. Гора Море. Гора Море – это на противоположной стороне долины Харод. Тут было два значимых поселения. Посмотрите, селение Сонам с этой стороны горы Море и на другой стороны селение Наин. Они тоже не особо примечательны и не так часто встречаются, но все-таки нужно два важных события вспомнить. Наин и Сунем располагались на двух сторонах одной горы. Возможно, не случайно Христос воскресил юношу наинской вдовы, помните, сына наинской вдовы, именно здесь, около горы Море. Ведь много было людей, которые умирали рядом со Христом, неподалеку от того места, где он находился во времена земного служения Христа, но далеко не всех он воскрешал. Это были считанные единицы, и всегда его воскрешение, оно преследовало определенную богословскую цель. И вот вполне возможно, что здесь воскрешение сына наинской вдовы тоже было стратегическим, имело стратегическое значение. Возможно, воскрешение в Наине должно было показать израильтянам, которые гордились тем, что в Санаме у них был пророк Елисей, что перед ними пророк не меньше Елисея. Здесь, на другой стороне этой же горы, было селение Сонам, где пророк Елисей, как вы помните, воскресил сына санамитянки. И люди, которые жили на этой горе, логично ожидать, что они на протяжении всех веков, читая эту историю, они гордились, что именно у нас это произошло. И вся эта гора, жители всей этой горы, они, конечно же, очень ратовали за имя Елисея. И вот теперь, когда приходит пророк, слава о котором начинает распространяться по всему Израилю, и здесь, на их же горе, тоже воскрешает сына, тоже вдовы, то мы понимаем, что Христос хотел сделать такое вот заявление. Он хотел заявить, что он не меньше Елисея. Точно так же, как он в других случаях говорил. Помните, вот здесь больше Соломона. Вот здесь больше Ионы. Точно так же здесь, хотя он не произнес этих слов, но своим действием, воскрешением сына Наинской вдовы, он сказал, вот здесь больше Елисея. Далее с северо-востока у нас идет продолжение стратегической международной транспортной артерии. Это путь, так называемый, путь Большого Хобота, так его называли в древнее время. Он проходит у подножия горы Фавор, но о горе Фавор мы с вами уже говорили. Путь Большого Хобота идет вот здесь, вот через, около подножия горы Фавор, через долину Изриэль. Мы уже о горе Фавор говорили, поэтому не будем сейчас останавливаться. С севера есть Шимронский проход. Здесь у нас на карте обозначен вот этот вот город, город Шимрон. Вот здесь вот рядом с ним тоже проходит важная транспортная артерия, важная дорога. Однако этот город не сыграл какой-то роли в библейских событиях. С северо-запада, вот отсюда, это у нас Киссонский проход, или поток Киссон и гора Кармил. Мы уже немножечко говорили о потоке Киссон, упоминали гору Кармил, но я вам не показывал еще фотографии с этой горы. На горе Кармил обнаруживаются самые древние в Палестине следы пребывания человека, и ученые их относят к так называемому каменному веку. Здесь происходило состязание Илии с пророками Ваала и Астарты. Об этом уже упоминали вчера, об этом говорилось в фильме, который мы смотрели, хотя мы не досмотрели с вами до конца, да, вот, чтобы показать полностью все эти места. Но я сейчас постараюсь вам продемонстрировать несколько фотографий. На этой фотографии вы видите, эта фотография сделана в направлении от горы Кармил в сторону долины Акко и Ашера. Здесь вот с этой стороны у нас протекает ручей. Ручей вы видите вот здесь, вот он более зеленый, более зеленая местность. Особенно вот здесь виден изгиб этого ручья. Вот. Он разделяет эту долину, соответственно, долину Ашера и долину Акко. Вот. А на склонах, где-то вот здесь вот, происходили все вот эти вот действия. На вершине этой горы, на одной из вершин, стоит монастырь в настоящее время, Мухрака. И, скорее всего, помните, ведь Илия, он бросил клич всем племенам Израиля. Они должны были все собраться, насколько это было возможно, как можно больше людей. Где еще могло такое количество людей собраться? Ну вот в этой местности они вполне могли стоять, где сливается долина Мегиддо с долиной Акко и Ашера. И вот здесь вот вы можете представить себе, что на этой территории могло быть огромное количество людей. Могли буквально миллионы людей стоять. В принципе, все население Израиля тогда оценивается, это уже после разделения, к тому же население Израиля, может быть, и было около 1,5 миллионов. Вот в сотни тысяч людей очень легко могли бы здесь расположиться, и многим из них было бы видно то, что происходит на горе. Особенно помните, что пророки Ваала, они первую половину дня заняли, или уже во второй половине дня, вполне возможно, если начало темнеть, мы можем предположить это, тем более гора, она как бы немножечко закрывает солнце, которое будет садиться слева от нас на западе. Когда потом, во второй половине дня, на жертвенник Илия призвал людей построить жертвенник из нетесанных камней, как это было положено, 12 камней по числу колен Израилевых. И вот где-то, если на склонах этой горы приблизительно, он построил этот жертвенник, он повелел натаскать воды. Все это тоже было действие, за которым с интересом наверняка следили люди, находящиеся здесь. Откуда они могли взять воду? Скорее всего, им пришлось идти к подножью горы, может быть, даже вплоть до потока Кисона, оттуда тащить эту воду. Все это было не за 5 минут, это длительное действие. И я так предполагаю, что люди с большим интересом должны были наблюдать за всеми этими действиями, которые растянулись на довольно долгое время. И потом, представьте себе вот эту картину, когда вот здесь вот большое скопление народа, они все устремлены, глаза всех устремлены на вот эту гору, и вот здесь вот, когда Илия начал молиться, и вдруг молния ударяет в этот жертвенник и испепеляет буквальным образом не только саму жертву, но и воду, которой был полит жертвенник, да и сам жертвенник. Вот это вполне возможно, молния вполне могла произвести вот такое вот действие. Конечно же, это было Божье чудо, по Божьему провидению. Молния ударила именно в нужный момент, в нужное место и произвела ожидаемый эффект. Ну, или молния, или не молния, это уже вопрос второй. Да. Самое главное, что Господь послал огонь с неба, как описывается это, и принял жертву Илии. Как вы помните, Илия после этого совершил поступок, который большинство современных людей оценили бы как чрезвычайно жестокий поступок. Что это за поступок? Убил всех этих пророков. То есть 450 пророков Ваала и 400 пророков Ашеры, пророков Дубравных, были убиты в это самое время. То есть практически, скорее всего, все пророки Ваала и Астарты, которые в то время были на склонах вот этой вот горы. Ну, скорее всего, когда говорится, что Илия убил их, это не значит, что он лично гонялся за каждым из них и все 850 заколол. Нет, это по его приказанию. То есть он убил их, это значит, что он отдал приказ это сделать, и народ действительно расправился с этими пророками. Почему? Одна причина была в том, что люди увидели, что эти пророки их обманывали на протяжении уже десятилетий, что на самом деле Ваал – это ложный бог, Астарта – это тоже идол, и истинный бог – это бог Илии, то есть бог Яхве, бог Завета Моисеева. Это одна из причин. Но нужно понимать, что вот такой приказ Илии убить всех этих пророков, он не объяснялся только лишь желанием отомстить за годы обмана. Этот приказ объяснялся на самом деле другими причинами. Он объяснялся законом Моисеевым. В законе Моисеевым была заповедь истреблять лжепророков. В законе Моисеевым было прописано, что если в Израиль придет какой-то лжепророк и начнет звать к иным богам, то что нужно было сделать с этим пророком? Побить его камнями. Это приказывал закон Моисеев, это была норма, которая защищала от идолопоклонства, но не защитила. Израильтяне должны были давно уже всех этих пророков побить камнями. Точнее сказать, они должны были побить камнями первого этого лжепророка, Ваала или Астарты, и тогда остальные, скорее всего, даже не пришли бы в Израиль. Вот. Но поскольку они этого не сделали, накопилось огромное количество вот этих лжепророков. И теперь они должны были поступить по закону Моисеева, хотя это выглядит, конечно, история достаточно жестоко и кроваво, но это была моральная норма того времени. Нужно понимать, что мы с вами живем чуть-чуть в другую эпоху, в эпоху демократии. Хорошо это или плохо, я думаю, здесь есть свои плюсы. Плюс прежде всего в том, что нас не побивают камнями. Вот. Минус в том, что люди более, ну не то что свободно, а более, я бы сказал, наплевательски относятся к религии вообще. Для них совершенно все равно, что буддизм, что христианство, что ислам. Это, ну, все хорошо, если только пропагандируются какие-то моральные нормы. Вот. Но мы не должны мерить ту ситуацию современными мерками, потому что тогда не было демократии, и законодательство было другим, и нормы закона Моисеева, они предписывали убивать лжепророков, побивать лжепророков камнями, и именно это сделал Илия. Таким образом, Илия поступил так не потому, что он был жестоким человеком, а потому, что он хотел соблюдать закон Моисеев и был верным Богу человеком. В данном случае это так. И на всякий случай нужно сделать еще раз оговорку, просто чтобы никто не обвинил меня в том, что я призываю к какому-то кровопролитию. Нет, ни в коем случае. Я не призываю вас становиться исламскими фундаменталистами и бороться с лжепророками при помощи бомб и мечей. Нет, вовсе нет. Мы с вами живем в другую эпоху, в другую диспенсацию. Мы с вами живем в новозаветную эпоху. Мы не живем в теократическом государстве, где законом страны был бы закон Моисеев, скажем. Вот. И Христос никого не призывал убивать. Да? Наша задача не в том, чтобы убивать этих людей. Мы предоставляем суд Богу. Бог в свое время накажет, в последнее время, при втором пришествии Христа, произведет суд над всеми лжепророками, над всеми людьми, которые последовали этим лжепророкам. Вот. Наша задача им проповедовать Евангелие. Дальше, следующая территория – это Самарийское Нагорье. Самарийское Нагорье. Если вы посмотрите на карту, даже можно ту же самую карту взять Израильской долины, вот там, где на юге заканчивается Израильская долина, начинаются горы Самарийского Нагорья. В принципе, даже гора Гелвуй и гора Кармил, в принципе, уже относятся вот к тому же самому горному массиву. И вот эта вот территория, это территория, та часть Центрального Нагорья, которая называется Самарийским Нагорьем. Нагорье, потому что гористый регион, вы видите на спутниковой фотографии тоже, что это горы, пронизанные многочисленными ущельями, конечно же. И это Самарийское Нагорье, потому что здесь располагался город Самария. Вот здесь вот он располагается, у нас на одной из карт дальше будет показано. Вот здесь располагается город Самария. И по названию вот этого города, который стал столицей Израиля и наиболее долгий период просуществовал в качестве столицы, вот по этому городу и получил название весь этот регион Самарийское Нагорье. Всю эту территорию занимало колено Ефремова. Однако потом, когда израильтяне разделились на Северное и Южное царство, то колено Ефремова, а Ефрем был потомком кого? Ну, сыном Иосифа. А Иосиф получил первенство от отца, да, таким образом. Ефрем, он претендовал, Ефрем, как вы помните, он был поставлен выше своего брата Манассии и был сделан первородным. Таким образом, колено Ефремова претендовало на первенство. И неудивительно, что в разделившемся царстве, в Северном царстве в данном случае, первенство захватило колено Ефремова, которое и, во-первых, относилось к первородному, и, во-вторых, было одним из наиболее многочисленных в Израиле. Поэтому, конечно, они захватили первенство, и столица была всегда на территории Ефрема. В нескольких городах, мы об этом сейчас скажем, в конечном итоге в Самарии. Итак, Самарийское Нагорье, вот этот вот регион. Но я предлагаю сейчас сделать перерыв, поскольку нам скоро уже нужно сделать перерыв.